на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Маматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Кто и на каких принципах определяет границы Чечни, Ингушетии и других регионов России? Как оценить российскую позицию в российско-украинском газовом споре? Американский Сенат принял резолюцию, поддерживающую Израиль в его конфликте с группировкой «Хамас». Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Российские власти продлили сроки утверждения границ местного самоуправления еще на 3 года. Существенной причиной для принятия такого решения, как полагают эксперты, стала тупиковая ситуация в определении административных границ между Чечней и Ингушетией, а также неурегулированный спор за пригородный район Северной Осетии. Тему продолжит Олег Кусов.
Согласно федеральному закону, органы местного самоуправления в Ингушетии и в Чечне должны были быть созданы к январю 2009 года. Однако в связи с неразрешимостью проблемы административных границ парламент России отложил решение этого вопроса до октября нынешнего года. В конце декабря прошлого года премьер-министр России Владимир Путин заявил, что правительство решило продлить сроки описания и утверждения границ местного самоуправления, а также решения имущественных вопросов до 1 января 2012 года. Конец цитаты. Эксперты полагают, что эта отсрочка связана с тупиковой ситуацией в определении административных границ Чечни и Ингушетии. Не так давно пресс-служба уполномоченного по правам человека Чеченской Республики опубликовала обращение к руководству Чечни, в котором подчеркивается, что проблема определения границ между Чечней и Ингушетией вновь вышла на первый план. В обращении говорится о том, что руководство Ингушетии занимает неконструктивную позицию, поскольку оно настаивает на принадлежности к их республике Сунжинского и части Малгобекского районов, которые временно, в связи с известными событиями на территории Чеченской Республики, административно относились к республике Ингушетия. Москва считает, что к указанному премьер-министром России сроку все эти споры должны быть закончены. Однако, по мнению экспертов, перед руководством Ингушетии стоит другая, более серьезная задача – определиться в отношении к пригородному району, уже давно ставшему яблоком раздора между ингушами и осетинами. Слово специалисту по проблемам Северного Кавказа Константину Казенину.
Границы Ингушетии как региона Российской Федерации не до конца определены. Естественно, определение границ муниципальных образований внутри Ингушетии будет зависеть так или иначе от окончательного определения границ региона. Ну и здесь серьезных проблем на самом деле с границами региона нет. Есть некоторые небольшие вопросы делимитации ингушско-чеченской границы, но они абсолютно технические. А есть вопрос более серьезный, и это политический вопрос, конечно, касающийся внутренней ситуации в Ингушетии, в первую очередь, я бы сказал, потому что во времена Зязикова ингушская оппозиция выступала против вообще принятия республиканского закона о границах муниципальных образований, о составе муниципальных образований, потому что эти радикальные элементы в Ингушетии считали, что сначала нужно определить судьбу пригородного района, судьба которого, как они считали, должна быть еще пересмотрена. Но сейчас, конечно, я лично надеюсь, что все-таки эти два вопроса будут разведены. Одно дело – это определение границ муниципальных образований, тех, которые сейчас реально входят в Ингушетию. Ну и другой совершенно вопрос все-таки – это вопрос судьбы пригородного района, вынужденных переселенцев оттуда и возобновление диалога по нему уже с участием нового руководства Ингушетии. Все же, как мне кажется, вот соединение, сопряжение этих двух вопросов, оно вряд ли будет способствовать прогрессу хотя бы по одному из них.
Фактор пригородного района по-прежнему существенно влияет на внутриполитическую ситуацию в Ингушетии, полагает Константин Казенин.
Влияет серьезно, ну, на мой взгляд. Падение авторитета предыдущей власти в Ингушетии во многом было связано с тем, что, как считали многие в Ингушетии, недостаточно твердой была позиция этой власти по вопросам вынужденных переселенцев. Там вопрос стоит об их возвращении. Многие вернулись, многие нормально живут в пригородном районе, ингуши, которые покинули его во время конфликта октября-ноября 92 года. Но есть вопросы, в частности, связанные с тем, что для некоторых переселенцев строят новые поселки. Не все этим довольны, не все считают, что это правильный вариант решения проблемы.
Говорю специалист по проблемам Северного Кавказа Константин Казенин. За попыткой провести границы между северокавказскими народами стоит стремление определенных сил России разжечь межнациональную вражду в регионе, так считает бывший президент Конфедерации народов Кавказа профессор Муса Шанибов.
Вообще на Кавказе традиционно границы эти никогда четко не рисовались. Теперь два народа затопят свои отношения, деля эту границу и определяя несуществующую. Если это легко было бы определить, это бы определилось бы. Но оказывается, это почти невозможно. Поэтому проблема границы, если ставится, то это не сама граница вызывает трение между народами. Непонимание необходимости единения народов. В таких условиях нам надо думать о единении, о согласии и понять, что вместе мы выживем. А если это драка из-за условных границ и несуществовавших никогда в истории, я свидетель и участник, когда мы общались, советовали, думали, мы находили верное решение. А сейчас вот единичные выпады друг против друга, организации, которые объединяют вот различный Кавказ, они в Москве сидят, что-то говорят, но на Кавказе они не работают. Поэтому я думаю, что проблема границ существует не в том виде, в каком нам это преподносит, а существует, и кто-то его подогревает, подоражит. Это как раз в интересах планы. Очистим ли мы в драке между собой? Другой силы, которая могла бы освободить от нас Кавказ, в мире нет. Они увидели, во сколько это обошлось одна чеченская война вот совсем недавно. А таких народов всего 50. 50 Чечни выдержит. И поэтому они навязывают нам войну между народами. Самый верный ход, они этот ход используют. Поэтому и осетинам, и ингушам, и нашим и соседям кабардинцам, и чеченцам, и так далее. Всем нам надо собираться с мыслями, надо встречаться, и надо эту проблему границ решать традиционно, как Кавказ его решал.
Говорил бывший президент Конфедерации народов Кавказа профессор Муса Шанибов. Эксперты напоминают, что проблема пригородного района Северной Осетии еще более осложнилась после признания Москвой независимости Осетии Южной. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 15 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отверг как неприменимую резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к перемирию в секторе Газа. Украина заявила, что не возражает против присутствия в группе наблюдателей за транзитом газа через ее территорию представителей России. В Москве убит гражданин Узбекистана. Он скончался в больнице от многочисленных ножевых ранений. В столице Норвегии Осло вновь произошли столкновения между полицией и сторонниками палестинцев. На юго-западе Афганистана, в провинции Нимрос, в результате взрыва, совершенного смертником, погибли не менее 10 мирных жителей, высокопоставленный сотрудник полиции и его телохранитель. По меньшей мере 20 человек получили ранения. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. В Казахстане суд города Тараза выдал санкцию на арест журналиста Рамазана Исергепова. Редактора газеты «Алма-Ата-Инфо» задержали во вторник по обвинению в разглашении государственной тайны. В Пакистане у афганской границы убит один из местных лидеров Аль-Каиды и его помощник. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». Я коротко расскажу о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по пятницам «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. И в 22 часа слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы наши программы на ближайшие часы. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Власти балканских стран, почти 100% зависящих от снабжения российским газом, предпринимают чрезвычайные меры по спасению своих экономик и граждан от холодов. Некоторые аналитики с иронией отмечают, что больше всего из-за российско-украинского спора пострадали традиционные союзники России, Сербии и Болгарии. Из Белграда передает корреспондент «Радио Свобода» Айя Куги.
В пятницу днем энергетическая ситуация в Сербии начала чуть стабилизироваться. Однако это произошло не благодаря поставкам России, а из-за помощи Венгрии и Германии, которые направили в Сербию газ из своих резервов. Президент Сербии Борис Тадич заявил, что таким образом Европа по отношению к Сербии проявила свою солидарность. С поступлением 6 миллионов кубических метров газа все квартиры, подключенные к центральному отоплению, будут обогреваться. Часть промышленности будет работать, хотя не в полном объеме. Нужно будет экономить, но горящую проблему мы решили. Пока президент не обещает поставку газа для индивидуальных потребителей. Последние дни сотни тысяч граждан Сербии сидели в холодных домах при температуре воздуха ниже минус 10 градусов. В 8 крупных городах не работал центральное отопление. Там, где были возможности перейти на мазут, как в Белграде, радиаторы были едва теплыми. Были города, где не работали поликлиники, детские сады, а часть пациентов в больницы отправляли домой. В магазинах распроданы электрические грелки. Постоянно звучат призывы экономить электричество. Из-за сильно возросшего потребления под угрозой аварии оказалась вся электроэнергетическая система Сербии. Сербы болезненно восприняли тот факт, что в холоде пришлось сидеть период православного Рождества. В городе Крагуевац граждане сожгли флаг России. Ведь еще неделю назад власти страны успокаивали общественность, обещая, что в Сербии никаких срывов в снабжении газом не будет. Аргументируя это тем, что русским друзьям только что продана нефтяная промышленность страны, и поэтому Москва сербов не оставит в беде. Но на грани катастрофы оказалась ситуация именно области Войводина, которая полностью зависит от русского газа. Лидер Союза социал-демократов Войводины Нена Джанак считает, что Россия отправила Сербии ясный сигнал. То, что мы русским подарили нефтяную промышленность Сербии, точнее нефтегазовую промышленность Войводины, не обеспечило нам никакую безопасность снабжения газом. Напротив, это продемонстрировало, что нам грозит опасность попасть в такую же ситуацию и с русской нефтью. Правда, руководство Сербии не учло подобный опыт 2006 года и к энергетическому кризису не было готово. Не были подготовлены резервы газа, резервы мазута на минимуме, да и его производство зависит от снабжения газом. Белградский экономический обозреватель Миша Быркич считает, что власти Сербии несут большую ответственность за сложившуюся ситуацию. Это для нас будет важным уроком, и мы, хотя с опозданием, должны будем учиться на собственных ошибках. Все европейские страны, которые имеют альтернативные пути снабжения и альтернативные источники энергии, не имеют таких проблем, как Сербия. Неточны заявления наших политиков, утверждающих, что вся Европа трясется из-за русского газа. Главные проблемы испытывает Юго-Восточная Европа. Некоторые сербские аналитики с иронией отмечают, что больше всего из-за российско-украинского спора пострадали именно традиционные союзники России – Сербия и Болгария. Айя Куги для «Радио Свобода», Белград.
Продолжим эту тему. Накануне премьер-министр России Владимир Путин провел специальную конференцию для журналистов, чтобы разъяснить российскую позицию в газовом конфликте. Путин приводил подтверждение того, что вина за европейский топливный и энергетический кризис лежит именно на Украине. Насколько эта информация объективна, сегодня определить практически невозможно. Так считает эксперт Московского Карнеги-центра Николай Петров. Вопрос ему задавала Евгения Назарец.
Мне кажется, ответ на вопрос о том, кто отклоняется от истины, украинское или российское руководство, когда предоставляют публике свою версию происходящего, смогут дать только европейские наблюдатели. Пока очевидно то, что версии эти очень сильно расходятся, и одна из сторон, безусловно, очень сильно искажает действительность. Но из соображений общеполитических, мне кажется, что ни Путину, ни российскому руководству в целом никак не может быть выгодно затеять столь масштабный и очень больно ударяющий по интересам «Газпрома» и экспорта российского газа в целом конфликт, без того, чтобы иметь прочную позицию и, наоборот, имея в качестве результата наиграть Украине образ страны, которая страдает от своевольных действий российского партнера.
Ну а как вам версия по поводу того, что вся эта игра затеяна ради повышения цены нефти?
Я думаю, что ситуация, конечно, гораздо сложнее, если бы Россия и премьер Путин были бы в состоянии так сильно влиять на мировые цены на нефть, то, ну, мы могли бы считать Россию безусловно энергетической сверхдержавой. Это, к сожалению, не так, и по динамике цен на нефть мы видим, что даже крупные солидарные решения ОПЕК в ситуации продолжения экономического кризиса не могут способствовать существенному изменению цен. Другое дело, что, безусловно, Путин ставит целью, и это он говорил публично, установить новые четкие механизмы ценообразования на газ и, возможно, оторвать газ и цены на газ от падающих цен на нефть.
Премьер Путин неоднократно заявлял, что ситуация с газом – следствие внутриполитической обстановки на Украине. Но и сама по себе пресс-конференция, и ситуация в России в связи с этой же проблемой тоже заставляет думать об особенностях внутренней политики. Путин – ньюсмейкер, решает важные проблемы. Медведев – президент, тем временем курирует олимпийское строительство. Вам это не бросилось в глаза?
Ну, я думаю, что здесь такого открытого противоречия, поскольку мы сейчас ведем речь о проблемах очень крупных, но тем не менее хозяйственных, тем не менее экономических, то есть подпадающих под прямую юрисдикцию премьер-министра. И в этом смысле, я думаю, не может быть двух мнений. У России, у российского руководства в данном случае позиция и консолидированная, и ситуация в России при всех своих сложностях и минусах достаточно стабильно, в то время как в Украине, безусловно, мы видим очень сложный баланс политических сил, который не дает возможности принимать какие-то серьезные и, может быть, имеющие негативные последствия для страны и в глазах граждан решения.
Стратегию России в газовом конфликте анализировал эксперт Московского Карнеги-центра Николай Петров. Вопрос ему задавала моя московская коллега Евгения Назарец. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин, а центральная тема выпуска – принятие американским сенатом резолюции в поддержку Израиля.
В четверг члены Сената единодушно приняли резолюцию о поддержке действий Израиля в его противостоянии с организацией «Хамас», рассказывает Алан Давыдов.
Инициаторами резолюции в поддержку Израиля выступили лидеры демократов и республиканцев в обеих палатах Конгресса. Как сказал лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид, принятие резолюции укрепит исторические узы Соединенных Штатов с государством Израиль, еще раз подтвердив его неотъемлемое право обороняться от нападений с территории сектора Газа, а также будет содействовать развитию израильско-палестинского мирного процесса. Резолюция американских законодателей в поддержку Израиля носит рекомендательный характер. В чем же может состоять ее практическое значение? Об этом я спросил профессора политологии Принстонского университета Джулиана Зелицера. Практическое значение резолюции в том, что прежде всего она призвана ослабить нынешнее международное давление, оказываемое на Израиль, предоставив его руководству возможность не принимать чересчур поспешных решений в поиске вариантов соглашения о прекращении огня. Соединенные Штаты – основной союзник Израиля. Если американские высокопоставленные выборные должностные лица заявляют о поддержке действий этой страны, то это чрезвычайно снижает степень воздействия других стран на Израиль с целью заставить его действовать иначе. Я думаю, это также попытка демократической партии дать Бараку Обаме формальный предлог для продолжения нынешней ближневосточной стратегии. От него ждут перемен. Он может сослаться на давление законодателей, если он решит все же не изменять линию поведения, избранную администрацией Буша. Вместе с тем законодатели дают понять Обаме, нами, что поддержка Израиля – это та сфера, в которой новому президенту не стоит идти на разногласия с однопартийцами-демократами, а тем паче с республиканцами. Профессор Зелицер отмечает, что продолжающееся нежелание Барака Обамы высказаться по нынешней ситуации на Ближнем Востоке диссонирует с его готовностью обнародовать свою точку зрения по другим международным проблемам. По мнению политолога, это говорит о том, что Обама, возможно, не будет предлагать что-то новое по ближневосточной проблеме в первый год своего президентства.
Рассказывал Алан Давыдов. Многолетняя рецессия, такую пугающую перспективу для страны, нарисовал за 11 дней до вступления в должность президента Барак Обама. Выступая в четверг в университете имени Джорджа Мейсона, он предупредил, что страна после 2 с лишним десятилетия экономического роста может стать жертвой многолетнего экономического спада. Спасение, по его словам, в масштабном стимулировании экономики государством. Являются ли предсказания будущего президента гиперболой, или действительно Соединенные Штаты и мир могут столкнуться с многолетним экономическим падением, застоем? Слово профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Когда сокращаются расходы, это ведет к потере рабочих мест. Но потеря рабочих мест уменьшает доходы населения и еще больше уменьшает расходы. Таким образом, начинается порочный круг, экономика идет вниз и сама себя раскручивает вниз. Дальше Обама правильно сказал, что если финансовые учреждения не одалживают деньги предприятиям, а предприятия не могут занять деньги, то это тоже ведет к дальнейшей безработице, а в свою очередь это сокращает производство и уменьшает дальнейший кредит. То есть тут тоже порочный круг. Такой порочный круг, если он начнется, из него очень трудно выйти, и он может привести к затяжной рецессии. Да. Экономисты, в общем-то, согласны, что если такая ситуация возникает, то надо действовать средствами денежной политики, то есть увеличивать кредит. Федеральная резервная система и другие центральные банки должны давать как можно больше кредита финансовым учреждениям с тем, чтобы те вливали кредиты в экономику и увеличивали производство. Но может быть ситуация, которая была во время Великой депрессии, когда эти меры оказываются исчерпанными. То есть дальнейшее увеличение кредита со стороны Центрального банка может вести только к повышению цен, к инфляции и не ведет к увеличению производства. Вот в этих кризисных ситуациях тогда единственное, что остается, это что правительство само берет на себя расходы.
Но эти расходы хотя бы в теории способны повернуть вспять естественный экономический спад.
Большинство экономистов считает, что эти государственные меры не только могут оказаться малоэффективными, но самое главное, они опаздывают. Это очень-очень длинная история. Пока правительство начинает строить какие-то дороги, какие-то проекты, экономика уже может сама выйти из рецессии. Только во время Великой депрессии, которая продолжалась 12 лет, там 6-летнее строительство моста в Сан-Франциско или 6-летнее строительство моста в Нью-Йорке что-то давало.
Иными словами, экономика, скорее всего, будет спасена не государством, а таинственными рыночными силами. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну, а на Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В Москве 17:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Украина не возражает против присутствия в группе наблюдателей за транзитом газа через ее территорию представителей России. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский. В свою очередь, глава российского «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что концерн допустит наблюдателей на свои станции на украинской границе. Москва называла размещение наблюдателей условием возобновления поставок газа, пока, однако, не ясно, когда наблюдатели приступят к работе. Известно, что они должны прибыть на Украину приблизительно через полчаса. В Москве убит гражданин Узбекистана. Он скончался в больнице от многочисленных ножевых ранений. В столице Норвегии Осло вновь произошли столкновения между полицией и сторонниками палестинцев. На юго-западе Афганистана в провинции Нимрос в результате взрыва, совершенного смертником, погибли 10 мирных жителей, высокопоставленный сотрудник полиции и его телохранитель. По меньшей мере 20 человек ранены. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. В Казахстане суд города Тараза вызвал санкцию на арест журналиста Рамазана Исмаилова. Сергепова, редактора газеты «Алма-Ата-Инфо», задержали во вторник по обвинению в разглашении государственной тайны. В Пакистане у афганской границы убиты один из местных лидеров Аль-Каиды и его помощник. Избранный президент США Барак Обама призвал принять решительные меры, чтобы избежать углубления экономической рецессии. В Тульской области в городе Донской в результате взрыва бытового газа один человек погиб, пострадали шестеро. В Калининградской области перевернулся пассажирский автобус, 6 человек получили травмы. И главная международная новость. К этому часу премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отверг как неприменимую резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к перемирию в секторе Газа. Ольмерт заявил, что боевики Хамаса продолжают обстреливать израильскую территорию, и армия обязана защитить граждан своей страны. Рассказывает корреспондент Радио Свобода на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Министр иностранных дел Ципи Ливни заявила, что Израиль действовал, действует и будет действовать в соответствии с собственными интересами, заботой о безопасности граждан и правом на самооборону. Ранее глава правительства Эхуд Ольмерт объявил, что цели операции все еще не достигнуты, а потому операция будет продолжена. Напомню, что Израиль объявил о своем решении лишить террористов Хамаса возможности обстреливать южную территорию. Накануне агентство ООН по делам палестинских беженцев заявило о том, что приостанавливается свою деятельность в секторе Газа. По словам пресс-секретаря агентства, главная причина этого решения – враждебность Израиля по отношению к агентству и его сотрудникам. Днем 8 января в северной части сектора погиб палестинский водитель, работник агентства. Согласно представленной ООН информации, он был убит израильскими военными. Напомню, что 6 января армия нанесла удар по принадлежащей агентству школе в Джабалии. При этом погибли мирные жители. Пресс-служба армии сообщила, что с территории школы боевики вели огонь по израильским военнослужащим. В четверг впервые был разрешен ограниченный доступ журналистов в сектор Газа. По сообщениям, войска закрепились в северной и центральной частях сектора, окружен город Газа. Идут зачистки, в ходе которых военным часто приходится обезвреживать мины и самодельные фугасы, установленные боевиками в домах и даже школах. Авиация продолжает наносить удары по объектам Хамаса. Несмотря на значительное продвижение войск в глубину сектора, мобильные группы боевиков продолжают обстреливать ракетами израильские города в радиусе до 40 километров. Несколько минут назад здесь упала ракета и разорвалась в спортивном зале. К счастью, зал был закрыт, там никого не было, никто не пострадал. Сообщил представитель службы тыла, прибывший в школу города Ашкелон, куда попала ракета. Между тем, группа представителей войск ООН в Южном Ливане «Юнифил», прибывшая вчера в Израиль, продолжает работать на месте падения ракеты «Град», одной из трех выпущенных с территории Ливана в четверг утром. Ракета попала в дом престарелых в городе Нагори на севере Израиля. Два человека получили легкие ранения. Израильская артиллерия незамедлительно нанесла удары по точкам запуска в Южном Ливане. Ливанские политики, в том числе депутат от партии «Хизбуллах» Мухаммед Фнейш, немедленно осудили ответный удар как акт агрессии Израиля. Израильский артиллерийский обстрел территории Южного Ливана является агрессией против Ливана в нарушении международных соглашений. Нельзя атаковать Ливан из-за какого-то единичного случая, тем более, что неизвестно, кто несет за него ответственность. В связи с обстрелом служба тыла проводит в городах севера тренировки для учащихся школ по отработке навыков поведения при ракетных обстрелах. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 17:34. Сейчас новости двух столиц. Выпуск представит Вера Володина.
Москва. Как сообщает Московский городской комитет КПРФ, инициативная группа жителей района Черемушки добилась остановки проекта строительства коммерческого физкультурно-оздоровительного комплекса на территории общедоступной детской и спортивной зоны отдыха. По данным московских коммунистов, в декабре прошлого года в столице прошло 55 акций протеста, в которых приняло участие без малого 6500 человек, в том числе 8 акций против строительной политики московского правительства. В декабре состоялось 8 забастовок с участием 400 рабочих, которые протестовали против сокращений на производствах и невыплаты заработной платы. Петербург. Брошюру «В помощь горожанам, защищающим свои права и интересы при реализации проектов дорожного строительства» сегодня начинают распространять в библиотеке имени Маяковского. Эту брошюру выпустили эксперты Центра экспертиз ЭКОМ и Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического центра «Стратегия». Москва. С Нового года в столице повышаются размеры ежемесячных пособий на детей. Будут проиндексированы все другие социальные выплаты. В целом в этом году на программы социальной защиты из бюджета города будет направлено почти 500 миллиардов рублей. 6,5 миллиардов из них на субсидии по оплате жилья и коммунальных услуг, докладывал на заседании правительства руководитель Департамента социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян.
Правительство Москвы приняло решение о ежемесячном дополнительной компенсационной выплате участникам обороны Москвы в размере второй части базовой пенсии.
Петербург. Несколько десятков человек 8 января принимали участие в митинге против повышения пошлин на ввоз иномарок. Предполагалось участие нескольких сотен человек. Митинг, организованный общественными объединениями автомобилистов Петербурга, был согласован, а автопробег власти не разрешили. После митинга была задержана председатель городского отделения Объединенного гражданского фронта. Ольгу Курносову обвиняли в нарушении правил проведения митинга и в неповиновении сотрудникам милиции при задержании. Все обвинения она опровергает. Ее дело рассмотрят 26 января в одном из мировых судов Московского района. Митинг прошел в рамках всероссийской акции протеста против повышения пошлин на ввозимые в Россию автомобили. Пошлины должны вырасти с 12 января. Москва. По окончании новогодних праздников защитники Химкинского леса намерены подать в избирком заявки на проведение 1 марта этого года городского референдума по двум вопросам. О запрете органам местного самоуправления согласовывать решение по строительству автомагистрали Москва-Санкт-Петербург на территории Химкинского лесопарка и призыв к органам местного самоуправления направить обращение в правительство Москвы с просьбой провести в город Химки метро. Новости Москвы и Петербурга, 9 января, Вера Володина.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Московское время 17 часов 38 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и вновь о газовом конфликте, о политических и экономических механизмах формирования цены на газ в российско-украинском споре. Мой коллега Андрей Шарый побеседовал сегодня с известным киевским экономистом, бывшим вице-премьером правительства Украины по экономической реформе, а ныне с президентом Центра рыночной реформы Владимиром Луновым.
Эта ситуация не поддается логике, здравому смыслу и экономическим интересам. То чисто политический компот замешан, связанный с отношениями между Россией, сегодняшней российской государственной элитой, и Украиной как государством.
Вы считаете, что чисто воды политика, экономики там нет?
Отношения у российского руководства со странами, входившими в советский блок, своеобразные. Тут постоянно замешана политическая компонента и выставляются условия. Если то, там войдете в какое-то объединение, или же присоединитесь к системе безопасности или прочее, только тогда у вас будет более дешевый газ, и мы это видим на примере некоторых наших соседей. Или же отдайте газотранспортную систему. Только в политической плоскости идет разговор о цене на газ.
Какая цена экономически обоснована, на ваш взгляд?
Понятно, что рынок газа – это своеобразный рынок. По-крупному два игрока. Одни продают газ, другие покупают газ. И все покупатели поэтому должны быть примерно в одинаковых условиях. Россия уже консолидировала сторону производителя, объединив все ресурсы Средней Азии, европейские ресурсы России, выступает единым продавцом. Поэтому тут должна быть, в принципе, единая методология ценообразования или ценопредложения со стороны продавца. Со стороны покупателя такого единства нету, потому что, опять же, Германия на этот процесс смотрит по-своему, Франция тоже. Италия еще третью позицию занимает. Страны Польши, Чехии стремятся занять независимую от газового поставщика позицию. Поэтому тут нет единства, методологического единства формирования цены для этой группы потребителей на этом газовом рынке. Она бы могла быть, если бы какое-то единство формулы было и уточнение этой формулы с учетом расходов на транспортировку.
А тогда на каком же основании определяется цена?
Для производителя газа очень важно попасть на рынок, привести туда трубу и привязать к этому ресурсу максимальное количество пользователей. Тогда пользователи, системы целые, промышленные, энергетические, электрические и так далее, привязаны именно к этому сырью, этому энергетическому источнику. Тогда, если эта привязка осуществлена, то производитель газа уверен, что он будет продавать в таких-то объемах, ему добывать нужно в таких-то объемах, поддерживать эту добычу и тому подобное. В наших условиях вот присутствие или полное, так сказать, захват газовым ресурсом украинского рынка промышленности, коммунальной среды и жилищного сектора поставил Украину в эту такую зависимость от российского этого ресурса. Если только условия поставки газа в Украину будут чрезмерно дорогими, неудобными, неприемлемыми для промышленности или для других секторов, то тогда количество потребляемого газа резко уменьшится. Тогда производитель очень много будет терять. Один раз, если он уйдет с этого рынка, то потом он уже на этот рынок не вернется. И все эти трубы, и все это производство газа улетят в воздух. Они станут никому не нужными. Поэтому Россия не может устанавливать высокую или скачкообразную цену для, скажем, Украины. Потому что это самый крупный потребитель газа для России сегодня. И если цена вырастет больше, чем на 50%, а это Россия предлагает, то тогда Украина сократит примерно на четверть газа, перейдет на мазут, перейдет на уголь, перейдет на отходы сельского хозяйства, сена и так далее. И тогда уже российский производитель никогда не вернется к этим объемам продажи, и он от этого очень много потеряет. Россия всегда хотела постепенно поднимать газ, потому что при этом она понимает, что сохранится сам рынок. Рынок сможет проглотить большое, чрезмерно большое количество газа, украинский рынок. Поэтому сегодня для России самой невыгодно резко повышать цену. Цена для Украины формируется от того, что есть, то есть цену, которую приемлет Украина. И нужно постепенно повышать для России, чтобы сохранить этот рынок.
Зачем нужен посредник Росур-Укрэнерго? Почему «Газпром» не может напрямую продавать «Нафтогазу»?
Когда выступает государственная украинская компания в переговорах и в договорном процессе формирования цены, в согласовании всех условий, это условия и покупки, и хранения, и транспортировки, и обслуживания, то тогда это будет реальная позиция стороны. Этой стороной является все государство Украины. Когда же выступают посредники, с посредниками можно договориться или тем, или другим участникам вот этой большой игры на определенных началах, которые отклоняются от интересов или позиций всего государства или России, или Украины. Тот, кто как бы влияет больше на посредника, тот и может вырабатывать условия отношений, которые несколько отклоняются от тех, которые выгодны каждой стороне, той или другой стороне.
Ну вот часть экспертов считает Росукрэнерго ставленником «Газпрома» просто. Вы согласны, что без этой компании было бы легче договариваться? Или прозрачнее, по крайней мере, была бы сделка?
Если бы поставщиком в Украину газа был Росукрэнерго, то Украина не смогла бы, во-первых, эффективно подготовиться к зиме, закачав необходимые резервные объемы газа в свои хранилища. Во-вторых, она бы не могла жестко стоять в процессе переговоров, требуя своей цены или других своих условий. Что сегодня делает «Нефтегаз Украины», выполняя задачи, поставленные правительством Украины. Поэтому, конечно же, легче было бы договориться, но это был бы опять договор в пользу «Газпрома», если честно. Потому что последние эти два года, когда договаривался посредник, то, скажем, цена на газ для Украины росла каждый год, а цена на транзит российского газа, то есть по услугам, которые Украина оказывает России, не изменялся. То есть односторонний пересмотр условий происходил с помощью посредника в пользу «Газпрома».
Напомню, что это был бывший вице-премьер правительства Украины, ныне президент Центра рыночной реформы Владимир Лановой, а вопрос ему задавал мой коллега Андрей Шарый. Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отверг как неприменимую резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к перемирию в секторе Газа. Украина не возражает против присутствия в группе наблюдателей за транзитом газа через ее территорию представителей России. В Москве убит гражданин Узбекистана. Он скончался от многочисленных ножевых ранений. В Осло вновь произошли столкновения между полицией и сторонниками палестинцев. На юго-западе Афганистана в провинции Немрос в результате взрыва, совершенного смертником, погибли 10 мирных жителей, высокопоставленные сотрудник полиции и его телохранитель. По меньшей мере 20 человек ранены. В Пакистане у афганской границы убит один из местных лидеров Аль-Каиды и его помощник.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжаем программу «Время свободы». Вновь поговорим об экономических проблемах в условиях разразившегося экономического кризиса. Корреспондент «Радио Свобода» в Москве Ольга Вахончева подготовила материал о том, какие перспективы российской банковской системы и что ждет тех, кто брал кредиты в российских банках.
Исходя из прогноза экономистов, неблагополучие в финансово-экономической сфере продлится не менее 2 лет. Значительные перемены к лучшему в наступившем 2009 году рассчитывать не приходится. Как говорит директор по информационной политике и связям с общественностью одного из крупнейших российских банков Леонид Игнат, прежде чем решиться взять кредит, надо хорошо подумать, насколько он вам необходим.
Кредит – это как огонь. Может греть, а может жечь. Что касается потребительского кредита, а под ним мы понимаем кредитование покупок в магазинах преимущественно, как самый массовый его вид, то здесь в системе достаточно много короткой ликвидности. Я не думаю, что потребительское кредитование может сокращаться из-за нехватки ликвидности. Ликвидность как раз есть. Другое дело, что все банки, они повышают требования к заемщикам. Возросшие требования как раз ведут к количеству отказов в системе. Но надежный заемщик в этом плане выигрывает. Что касается ставок, ставка всегда зависит от многих факторов. Из них 2 ключевых. Это ставка рефинансирования центрального банка, который находится на уровне 13% сейчас. И инфляция. Плюс, естественно, интерес банка, потому что банк – это деньги вкладчиков или привлеченные деньги, заемные средства, которые дальше размещаются в том числе формы потребительского кредитования.
Мало утешает россиян и меры поддержания стабильности системы, предпринимаемые государством. К примеру, Сбербанк принял решение с нового года предоставлять отсрочку по кредитам, дать возможность гражданам перевести валютные кредиты в рублевые. Кроме того, депутаты рассматривают законопроект, который должен запретить банкам повышать ставки по уже выданным кредитам. Заманивая клиентов, многие кредитные учреждения предлагают щадящие проценты по вкладам, а государство обещает их защиту. По крайней мере, вклады до 700 тысяч рублей гарантируют власти не прогорят. Однако с октября прошлого года наблюдался отток вкладов из банков. Правда, к январю ситуация несколько изменилась, рассказывает Леонид Игнат.
Тенденция общая, что по-прежнему большая доля вкладов в рубле. Мы видим тенденцию к переходу в евро и доллары, но вклады до 1 000 000 рублей, они преимущественно рублевые. Каким образом будет развиваться ситуация? Очень много зависит от экономической ситуации. Рост вкладов происходит в том числе в крупных банках, таких как Альфа-банк, Сбербанк, ВТБ, за счет оттока средств вкладчиков из мелких и средних банков. Причем обещания там 18-20% годовых, они не работают. Люди предпочитают стабильность сбережений. Мы думаем, что динамика открытия новых вкладов напрямую связана с экономическим развитием. То есть, если люди будут зарабатывать, они, естественно, будут пополнять вклады. Если экономика будет сжиматься, то, возможно, мы увидим некоторое сокращение абсолютного объема. Что касается перевода рублевых сбережений в валютные, если девальвация продолжится в плавном режиме, то мы скорее склонны считать, что небольшие вклады, они могут остаться рублевыми, то есть процент достаточно большой, а плюс для населения очень важна сумма в 700 тысяч рублей, гарантируемая агентство страхования вкладов. Поскольку она номинирована в рублях, то вот я думаю, что этот уровень доверия, он останется. Что касается рисков вкладчиков крупных банков, то их практически нет.
В томительном ожидании неприятностей живут и заемщики ипотечных кредитов. Таковых сегодня в России более 1 000 000 семей. Небезосновательно опасаясь во время кризиса потери работы или снижения доходов, они боятся, что не смогут рассчитываться в срок по кредиту. К концу прошлого года 9% семей уже испытывали определенные сложности при погашении долга. Страхи заемщиков безосновательны, утверждает директор департамента коммуникаций агентства по ипотечному жилищному кредитованию Анна Ярцева.
В наступившем году ипотечное жилищное кредитование продолжит свое развитие. И уже сегодня наметились два вектора развития этого сегмента экономики. Первый – это реструктуризация кредитов людям, которые временно потеряют работу или часть доходов. Но тем самым государство будет поддерживать граждан, взявших ипотечные кредиты, сложные для них ситуации, с тем, чтобы по выходу из этой ситуации, когда они опять найдут работу, у них восстановится платежеспособность, они могли бы вернуться к полноценному погашению кредитов и далее сохранить за собой эту недвижимость. Что же касается второго и более существенного направления развития ипотечного жилищного кредитования, оно будет развиваться по той же примерно схеме, что и развивалось ранее, то есть граждане будут брать ипотечные кредиты, возможно, будет некоторая коррекция цены на ряд объектов недвижимости в крупных городах, в частности. Что мы надеемся, те, кто брал время на раздумье, приобретать или не приобретать жилье, их подтолкнет к совершению покупок, потому что цены будут более низкими. И при этом мы говорим сейчас о том, что подавляющее большинство взятых ранее кредитов продолжает их обслуживать.
Между тем, во второй половине прошлого года темпы роста жилищного кредитования снизились. Аналитики ожидают, что эта тенденция продолжится и в этом году. Анна Ярцева считает, что кризис недоверия к ипотечному кредитованию будет преодолен.
Людям очень часто нужно решить проблему жить где и сейчас. То есть у них рождаются дети, они создают семьи, вырастают дети, нужно как-то разъезжаться с родителями. Жизненные циклы нужно обслуживать. Поэтому те, кто думал взять кредит, рано или поздно его возьмет. Просто вторая половина 2008 года была очень тревожной. Может быть, многие отложили покупки до второй половины 2009 года. Давайте поживем, посмотрим.
Проект о реструктуризации ипотечного кредита, то есть поиска более приемлемых, мягких форм его погашения, одобрен наблюдательным советом агентства по ипотечному жилищному кредитованию. Специальная комиссия при агентстве, которая займется проблемами должников, оставшихся без работы или потерявших существенную часть дохода, будет создана в начале этого года. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:52. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Как всегда, ее ведет Юрий Жигалкин.
В четверг члены специальной комиссии Палаты представителей Законодательного собрания Иллинойса единодушно рекомендовали своим коллегам подвергнуть импичменту губернатора штата Рода Благоевича за злоупотребление властью, некомпетентность в управлении государственными структурами и за совершение потенциально преступных деяний. Ожидается, что в пятницу члены Палаты в полном составе примут решение об импичменте губернатора и передадут дело на суд Сената. Это будет первая в истории штата, истории богатой на скандалы, в которых замешана политическая коррупция, попытка отстранения губернатора от власти. Помимо обвинений в том, что Благоевич пытался получить личную выгоду в результате назначения сенатора на место, освободившееся после избрания Барака Обамы президентом, комиссия перечислила и другие прегрешения главы исполнительной власти. Незаконную попытку изменения системы медицинского страхования. Предоставление должностей в административных структурах штата своим политическим союзникам в обход существующих правил. Многомиллионные закупки за рубежом вакцины, которая была запрещена к импорту в США. Но будет ли этих оснований достаточно для смещения губернатора, формально не осужденного ни за какие преступления, пока непонятно. Не исключено, что нью-йоркская полиция раскрыла одно из самых таинственных преступлений, приписываемых ныне покойному знаменитому нью-йоркскому мафиози Джону Готти. Согласно показаниям анонимного свидетеля, которые будут использоваться на суде над одним из сообщников Готти, Джон Фавара был убит по приказу Готти в 80-м году, а от его трупа бесследно избавились, растворив его в бочке с кислотой. 50-летний Фавара, сосед мафиози, будучи за рулем, случайно сбил 12-летнего сына Готти. Ребенок скончался в больнице, а отец якобы поклялся уничтожить убийцу. Фавара отмахнулся от советов сменить место жительства и пытался просить извинения у семьи Готти. Однажды, уйдя на работу, он не вернулся, пропал без следа. Свидетель, согласно документам следствия, видел его жестоко избитого, а затем услышал звук резко трогающегося с места автомобиля. Инаугурация Барака Обамы, до которой остается всего 11 дней, обещает стать беспрецедентным по масштабам мероприятий празднеством. подготовка к нему поставила небывалые задачи перед спецслужбами, рассказывает Ян Рунов.
Хотя у разведывательных органов Соединенных Штатов нет информации о готовящихся терактах, эксперты в области безопасности не исключают попыток со стороны как иностранных, так и местных террористов совершить 20 января взрыв или захват заложников. Особые меры принимаются в столице страны, Вашингтоне. Как заявил министр внутренней безопасности Майкл Чертов, меры безопасности такого масштаба еще никогда не принимались во время инаугурации президента Соединенных Штатов, хотя нет никаких данных о непосредственной угрозе первому в истории Америки президенту-афроамериканцу. Наибольшую опасность, по мнению экспертов, представляют не террористические группы, а одиночки, не связанные ни с какими организациями и действующие по собственному плану. Тем временем полным ходом идет работа над инаугурационными празднествами, которые требуют немалых средств. Для проведения массовых шествий, пышных балов, установки гигантских экранов для трансляции церемоний инаугурации и так далее, инаугурационному комитету не хватает 50 миллионов долларов. Объявлен срочный сбор средств. Пока удалось собрать только 27 миллионов, сказала представитель комитета Линда Дуглас.
Люди, конечно, отзываются на наш призыв, но положение трудное. Максимальная сумма пожертвования 50 тысяч долларов. Пока всего 350 человек дали такую сумму. Среди них крупные финансисты вроде Джорджа Сороса и несколько голливудских знаменитостей, в частности режиссеры Стивен Спилберг и Джордж Лукас, и актеры Сэмюэл Джексон и Хэлли Берри. Средняя сумма, которую люди жертвуют на инаугурацию Обамы, — 70 долларов. Примерно такую сумму прислали 56 тысяч американцев. Пожертвования от корпораций, профсоюзов, лоббистов и политических организаций принимать запрещено, дабы они таким образом не попытались купить влияние. Хотя идея проведения инаугурационных балов вызывала возражения у некоторых президентов, традиция остается весьма популярной. Она восходит к инаугурации первого президента Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона в 1789 году. Барак Обама планирует в ночь с 20 на 21 января посетить как минимум десяток официальных балов, а неофициальных будут сотни и тысячи. Билеты на них уже продаются вовсю. Впервые организует такой бал община живущих в Вашингтоне сикхов. За 250 долларов участники этого бала смогут пить и есть в неограниченном количестве, получат в подарок книгу Барака Обамы, смогут выиграть в лотерею телевизор. Свой бал устраивают живущие в Вашингтоне гаитяне, но у них большим спросом пользуются билеты подешевле, по 150 долларов. Большинство же американцев, как ожидается, будут смотреть церемонию инаугурации по телевизору в барах и на улицах, украсив свою одежду значками с портретом президента Обамы.
Этой корреспонденции Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – российско-украинский газовый конфликт. Кто больше всего страдает от него? Есть ли варианты его разрешения? Каковы перспективы работы группы международных наблюдателей на украинской и на российской территории? Эти наблюдатели прибывают на Украину и в Россию в связи с газовым конфликтом. Обо всем этом в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.